è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это ежедневный подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Выходит благодаря нашим слушателям и читателям. Я говорю про читателей и слушателей «Медузы», которые финансируют работу издания из своих карманов благодаря своим пожертвованиям. Как будто мало только нам финансовых проблем, в последние дни интенсивнее стали кибератаки на наше издание. Они исходят от российской власти, и их цель, очевидно, ограничить распространение независимой информации, в первую очередь в России. Противостоять этому можно так: оставить ваш e-mail для получения от нас SOS-рассылки. В этом случае даже при масштабном отключении интернета в России «Медуза» сможет прислать вам дайджест новостей, только самое важное, самое срочное, а также рассказать о решениях для обхода новых ограничений. По ссылке в описании есть все подробности. Также средства борьбы с ограничениями – подписаться на «Медузу» там, где это только можно сделать. Не будет работать одна платформа, останется что-то еще, скорее всего. Вероятно, не одновременно они обрушатся. Что в этом списке? Что в списке платформ? Мобильное приложение «Медузы» в первую очередь, его надо обновить и в настройках включить режим обхода блокировок. Инстаграм и Телеграм «Медузы» — хорошие вещи. Подкасты, в частности, этот «Что случилось?» и отдельный YouTube, и основной канал «Медузы», и канал с подкастами, он так и называется «Подкасты «Медузы». Извините, что приходится повторять, это не учебная тревога, псевдовыборы президента стимулируют Кремль к усилению борьбы с независимыми медиа, а после голосования совсем нет основания ожидать какого-то улучшения. Не буду больше занимать ваше время. Теперь к теме эпизода. Сегодня речь пойдет о бенефициарах войны России в Украине. О тех, кто заработал больше всех на этом всем, и о тех, кто может существенно приумножить свое состояние. Здесь журналисты делового, как и «Медуза», гонимого издания «Белл», Ирина Малкова, соосновательница и главный редактор. Привет!
Привет.
Петр Мироненко, сооснователь и заместитель главного редактора. Привет.
Привет.
Ирина Панкратова, специальная корреспондентка. Привет.
Привет.
Просто какое-то счастье для психопата, я сейчас понял, потому что и старшинство соблюдено, редакционные еще одновременно фамилии все прям по алфавиту стоят. Я думаю, что те, кого тревожит непорядок в этом мире, вдруг могут осознать, что есть в нем гармония такая случайная. Мы здесь, чтобы не свой ОКР расчесывать, а чтобы поговорить о вашем большом исследовании бенефициаров войны, те, кто на всем, что в стране и с ее экономикой происходит, хорошо заработал и еще заработает. В описании под подкаст точно будет ссылка, ее можно уже сейчас слушателям найти, на материал под названием «Новые русские. Рейтинг покупателей активов, ушедших из России иностранных компаний». Признаюсь, иллюзий у меня нет, что прямо сейчас есть какое-то количество людей, которые думают: ну прекрасно, можно не читать. Вот по вашей ссылке-то я и не пойду, поскольку вы мне все расскажете. Дорогая Ирина, в смысле Малкова, могу я попросить тебя рассказать, что за материал, посыл, замысел, масштаб?
Мы в прошлом году еще наблюдали кучу сделок каких-то неизвестных бизнесменов типа Армена Саркисяна. Мы сами плохо представляли, кто это такой, который буквально пылесосил все, что лежит на рынке. И мы тогда подумали, что пока Владимир Путин рассказывает про новую элиту, да, что новой элитой в России будут люди, вернувшиеся с войны, наши герои, вот это все. На самом деле новой элитой будут вот эти люди, которые быстренько подбирают, как выразился Потанин, за иностранцами все, что плохо лежит, покупают довольно дешево и сколачивают свои маленькие, а кто-то и большие бизнес-империи. И мы подумали, что было бы здорово этот исторический момент каким-то образом запечатлеть, и нам показалось, что рейтинг, посчитанный по какому-нибудь показателю, будет самым лучшим вариантом для этого. Вот, мы выбрали в итоге самый простой показатель — это двоенная выручка российских предприятий и иностранных компаний. И прошерстили все, что смогли, на предмет скупленных активов. Вот. И по этому показателю выстроили рейтинг. У нас получилось, что 41 человек в России за 2 года с начала войны скупил предприятие, чья довоенная выручка превышала 10 миллиардов рублей. А вот все активы, которые купила эта группа людей, генерировали тогда выручку больше 3 триллионов. Вот такой вот проект.
Отлично. В этом рейтинге, если кто-то все-таки зашел, и я надеюсь, что многие зашли, 41 позиция, но не 41 фамилия. На каждом из мест может быть больше, да, одного человека. Еще немножко про методику, если можно, расскажите. У вас там есть красненькие, а есть синенькие помеченные позиции, поскольку на шестом месте, собственно, Данон, выручка в 2021 году 195 миллиардов рублей, выгодополучатель Рамзан Кадыров, сумма сделки 0 рублей. Интересно, да, всем бы так, наверное, хотелось. Поскольку там есть родня в руководстве, понятно, что, наверное, нужно вносить коррективы. Путин в итоге отменил национализацию по нынешним правилам со всеми вот этими жесткими скидками. Все-таки французы компанию, видимо, продадут. Тут точно нужна будет какая-то небольшая корректировка. Но я о другом спрашиваю. Про разницу цвета и подхода. Почему вы тех, кто получил в управление, а не прямо в собственность, тоже сюда внесли? Как можно их в одно поле сажать?
Знаешь, мы долго думали про это и сами, если честно, мучились, включать ли таких людей вроде Игоря Сечина или Рамзана Кадырова или Таймураза Балоева в этот рейтинг. Но в какой-то момент мы просто поняли, что то обстоятельство, что они получили активы в управление, по сути, национализировали выручку этих активов, да? То есть они, управляя большими компаниями, могут распоряжаться и денежным потоком. То обстоятельство, что они ничего за это не заплатили и не получили, по крайней мере, пока их в собственность, не означает, что они не могут быть героями нашего рейтинга. Ну, то есть, грубо говоря, ты получил какой-то актив росчерком пера Владимира Путина или ты купил его за бесценок. По сути, большой разницы, наверное, нет. И второе, наверное, соображение было таким, что компании, которыми они управляют, они действительно очень большие. Ну, например, Сечин получил активы Fortum и Uniper. Это почти 5% всей мощности российской электроэнергетики, чтобы вы понимали. Их стоимость до войны оценивалась в 5-6 миллиардов долларов. Рамзан Кадыров получил крупнейшего производителя молочной продукции. Ну, точнее, люди с ним связаны, окей. Но я уверена, что это решение не могло быть принято без его непосредственного участия. Поэтому, да, у нас есть три позиции, которые вынесены как бы немного отдельно, но, тем не менее, мне кажется, что это полноценные, конечно, наши герои и участники нашего рейтинга.
Петр и Ирина, если вы хотите что-то сказать, вам не нужно мое разрешение, вы просто добавляйте.
Мне кажется, тут важно добавить, что у нас была, да, определенная методика. Задача была создать рейтинг из людей, которые реально стали собственниками в какой-то форме. Контроль — это тоже форма собственности. И следуя этой цели, мы, например, не стали включать топ-менеджеров, которые покупали компании, потому что таких сделок было очень много, их прям были уже десятки. Но когда топ-менеджмент компании ее покупает, ты не можешь оценить, насколько это действительно была сделка или это такая форма передачи собственности формальная. То есть, например, вот такая у нас была деталь в методике. Или, например, мы не стали включать компании, которые были партнерами российских компаний. То есть, например, если это было СП, и после начала большой войны партнеры иностранные выходят, все-таки российский партнер вел уже этот бизнес раньше, и, соответственно, он получает себе ту вторую долю, да, тоже это не совсем новый собственник. А вот наш список — это реально люди, которым что-то не принадлежало, но стало.
Я хотел сказать, что есть на самом деле разница в нескольких плоскостях. И в каком-то смысле компании, которые перешли под управление Росимущества указом Путина, они, может быть, даже в большей степени должны быть участниками этого рейтинга, потому что про них мы понимаем, что они никогда уже не вернутся их бывшим владельцам. Потому что известно, что туда попадали компании, которые тем или иным образом провинились в глазах российского государства. Про Данон даже Путин нечто такое говорил, что они там принуждали сотрудников к тому, чтобы не поддерживать спецоперацию, ну что в таком духе. Эти компании, мы не знаем, что с ними будет дальше. Может быть, их передадут уже на правах собственности тем, кому передали их управление. Может быть, их, как Данон, передадут кому-то еще другому. Но они уже точно не вернутся к своим исходным владельцам. Это более-менее очевидно, по-моему. А вот компании, которые приватизировали, теоретически, там же есть в очень многих случаях соглашение об возможности выкупа, да, обратного через несколько лет, ведь сейчас через 2 года только это можно сделать, но неважно. Здесь как бы понятийно нет какого-то препятствия. Если захочет компания вернуться, то, насколько мы понимаем, то государство не будет препятствовать этому. Так что разница тут есть довольно большая.
Меня не скрою в том, что Ирина Малкова говорила в самом начале про новую элиту зацепила. Я хотел бы, может быть, несколько переворачивая, да, нормальное журналистское повествование от частного к общему, все-таки про общее чуть-чуть еще поговорить. А вот эта вот новая элита, владение этими активами, насколько мы об этом можем говорить? То есть я, с одной стороны, понимаю, что это дали подержать, посадили на финансовый поток, и пока Путин у власти, и пока вот эта система отношений есть, и пока ты ей лоялен, то ты получаешь выгоду, а как только это все изменится или кто-то по зубасти тебя захочет съесть, ты всего этого можешь лишиться, неважно, как это оформлено, как будто это у тебя в управлении или наоборот, как будто это твоя частная собственность. Это все несущественно. С другой стороны, мы видели по тяжбе в английском суде между Березовским и Абрамовичем, насколько важна бумажка. Да? Никому ты ничего не докажешь в нормальном суде, как вы там договаривались неофициально. Написано на бумаге собственник, значит собственник. Вот эта вот новая элита, она постпутинская, на ваш скромный взгляд, или нет, пока Путин существует, они будут выгодоприобретателями?
Какой сложный вопрос. Мне кажется, что нужно смотреть каждый случай конкретно. Условно говоря, есть предприниматели, которые действительно договорились с иностранным собственником, и да, на очень варварских условиях, которые предложило российское правительство, но купили у иностранных собственников эти активы. Я напомню, что российское правительство иностранным инвесторам, которые захотели после войны уйти из нашей страны, разрешило сделать это при соблюдении нескольких важных условий. Самое главное из них, что стоимость компаний их российских должна быть в два раза ниже, чем справедливая цена. Ну, то есть, условно говоря, если что-то стоит 100 рублей, то иностранный инвестор может продать это только за 50. И тем не менее, иностранные инвесторы, несмотря на это, тысячами уходили из нашей страны, и многие из них действительно находили покупателей и действительно за эти смешные деньги часто продавали им предприятия и компании, которые они в нашей стране развивали годами, некоторые десятилетиями. Мне кажется, что вот в случае таких сделок оспорить их, наверное, будет действительно сложно, потому что и иностранные инвесторы в своих отчетностях писали о самом факте купли-продажи и признавали это как факт купли-продажи и так далее. При этом штуки вроде того, что произошло с Балтикой, которую получил в управление ее, можно сказать, основатель Таймураз Балоев, они, конечно, выглядят довольно дико. И, конечно, предыдущие собственники такой передачи в управление без спроса сопротивляются, уже обещают, что будут оспаривать это в западных судах. И я думаю, что у них есть все шансы добиться каких-то решений в свою пользу. Удастся ли им и в какой момент воплотить эти решения в жизнь в нашей стране, получить обратно то, что у них неправомерно забрали, это большой вопрос. Но мне кажется, что те активы, которые вот таким вот образом сменили собственников, они всегда будут в зоне риска. Ну, то есть и спустя 5, и 10, и 15, и 20 лет новые собственники должны понимать, что прежние могут за ними прийти и попытаться восстановить свои права.
Ну, я думаю, что на самом деле, опять же, здесь есть очень большая разница между компаниями, которые были указами Путина переданы под управление Росимущества, и всеми остальными. Потому что первое – это в буквальном смысле слова единичные случаи. Мне кажется, этих указов всего в совокупности было там 12, может быть, 10. То есть это каждый раз разовое решение, которое принимается лично Путиным. Ну, в общем, это штучное ручное управление. А компании, которые были куплены у иностранных собственников, вот как ты описывала, да, сейчас на там, этих всех кабальных условиях, их сотни. И это уже некая система. Мне кажется, что если отвечать на вопрос, могут ли вот эти люди, которые сейчас купили эти иностранные активы, считать себя полноправными собственниками и относительно спокойно спать, я думаю, что ответ – да. Потому что наше государство, оно само по себе отношение к институту частной собственности не пересматривало. Да? Ну, частная собственность есть, мы как бы ее уважаем. Бывает такое, что, например, как сейчас национализируются массово заводы, которые в 90-е были приватизированы, но это тоже компании, инициированные, очевидно, лично Путиным, да, это отдельный случай. Но в общем случае бумажка о собственности у нас все еще уважается. Поэтому in general, я думаю, что они, да, могут считать себя в каком-то смысле этой новой элитой и относительно спокойно спать пока что.
Мне кажется, что именно это самая плохая новость, которая проистекает из нашего рейтинга. Просто мы понимаем, что в России образовался целый класс людей, которые смогли существенно расширить свои бизнесы, упрочить свое положение, получить какие-то активы, которые они в любой другой ситуации никогда бы не заполучили. И обязаны они всем этим, получается, той ситуации, во-первых, которая сложилась в войне, и правящему режиму. И это, мне кажется, самый плохой и печальный вывод из нашего исследования.
Я предлагаю на лица посмотреть, Ирина Панкратова. Ты написала про лидеров списка. Можешь про них рассказать? Понимаешь, что у тебя гигантский материал и там история, которая из 90-х начинается, но тем не менее безумно интересны эти персонажи. Ну и кроме того, вот я прям зрительно вспомнил то здание, которое они построили, бизнес-центра, такой уродливый, как это называется, капиталистический романтизм. Проезжаешь по Москве, видишь его раньше, точнее, когда проезжал, вздрагивал каждый раз. Расскажи про людей, которые, например, завод Hyundai в Петербурге с выручкой 207 миллиардов рублей в 2021 году в довоенном получили за ноль, прописью 0 рублей.
10 тысяч, если быть точным.
А, в смысле, по цене ООшки уставного капитала?
Ну да, скорее всего, там поэтому так было выбрано.
Да, это холдинг «Авилон», знаменитое здание на Волгоградском проспекте. Наверное, москвичи его действительно все могут припомнить. Он у нас занимает первое место, недостижимое для всех остальных. Почти, по-моему, в два раза он обгоняет второе место. Это холдинг, его основной основатель — это Александр Варшавский, но он сейчас еще имеет партнера, насколько я поняла по офшорным данным, они равноправные партнеры, 50 на 50. Это еще такой предприниматель, Кама Вагумян. Очень интересная история этого холдинга. В 90-х Варшавский и его несколько друзей приехали из США в Москву и стали запускать там такое московское такси. Может быть, кто-нибудь помнит довольно смешной клип Шуфутинского с таким же названием «Московское такси». И, в общем, если присмотреться, там был логотип этого такси, то есть это на самом деле была заказанная ими реклама. Приехали они по приглашению Лужкова и внедряли, так сказать, в Москве уже внедренный ими ранее в Нью-Йорке метод, когда таксист как бы арендует у них машину и зарабатывает сам столько, сколько там у него получается, ну, грубо говоря. И вот на этом они, собственно, запускались. У них был офис в здании государственного таксомоторного парка в Москве, и там же, в общем-то, появился будущий «Авилон». Он тогда назывался «Нью-Йорк Моторс». Потихоньку они, значит, стали развиваться, занялись девелопментом, потому что, чтобы быть представителем какого-то поставщика, в их случае это был Ford в основном в первую очередь, и Mercedes скоро, нужно было построить их дилерский центр. И вот они воспользовались там набором каких-то связей, чтобы, собственно, осуществить этот план. В начале 2000-х у них появился первый центр, потом второй, дальше шла застройка. И, наверное, основной плюс в том, что они умели очень классно выстраивать связи. Причем, наверное, нельзя сказать, что вот это люди там такого-то чиновника, да, как обычно можно про многих сказать. А в этом случае это просто люди, которые очень хорошо умеют дружить с разными чиновниками. У них, так сказать, в обойме был и Патрушев, его сын Дмитрий Патрушев, Николай Патрушев, директор ФСБ. Потом это был Игорь Шувалов, вице-премьер. Это был Юрий Чайка, прокурор, и его сыновья. И в общем, очень много людей, которым они были полезны. Со временем «Авилон» стал поставщиком машин во все возможные силовые ведомства, которые только вам могут прийти в голову. Все они получали машины от «Авилона». И, в принципе, конечно, это был крупный бизнес, но не такой огромный, масштабный, каким он становится сейчас, когда в собственность «Авилона» перешло два огромных предприятия, производящих машины. Но другое дело, что, наверное, ну, может быть, об этом надо отдельно поговорить, что одно дело их купить, а другое дело что-то на них делать. И, в общем, насколько они будут работать и производить что-то дальше, это пока такой вопрос открытый. Но как активы, да, вот они теперь у «Авилона» есть.
Там еще была очень трогательная история про помидоры, когда российское государство решило воевать с турецкими помидорами, ну, точнее, воздействовать, да, без всяких этих шуточек на Раджеп Таипа Эрдогана в связи с сирийским происшествием, с тем, что сбили самолет военный, российский, турецкий, опять же, военные, поучаствовать в импортозамещении, но не пошло, хотя сам вот этот механизм работать в тесной связи с государством, ходить на совещания к чиновникам и как бы выполнять государственную задачу за государственные льготы, тоже показательный как будто эпизод. Не могла бы ты про него рассказать?
Да, это действительно очень типично для того, как вообще Авилон Варшавский строит свой бизнес. То есть, как там один из источников мне говорил, что они всегда говорили, что ну возьмем, а там посмотрим. Если что, продадим. В общем, главное взять. То есть, да, для них аграрный бизнес был максимально непрофильным, естественно. То есть, они занимались автомобилями. И вдруг там подворачивается возможность, им предлагают, они инвестируют, у них есть возможность открыть кредитную линию, потому что у них тоже, опять же, были там друзья, с которыми они давно работали в Пробизнес-банке. И вот они, значит, на фоне этих санкций инвестируют на довольно удобных условиях, потому что российское государство стало поддерживать таких стартаперов-аграриев, чтобы они могли на фоне ушедших иностранных поставщиков сами развить свои плантации. И, в общем, они, да, начали выращивать и помидоры, и огурцы, и молочную ферму открыли, и грибную ферму. Все это потом перепродали в разных там обстоятельствах разным покупателям. То есть, например, грибная ферма пришла в собственность человека, близкого к Александру Удодову. Александр Удодов — это бывший свояк премьера Мишустина. Вот его бизнес-партнер получил эту ферму. И теперь Удодов с его бизнес-партнером владельцы крупнейшей в России по объемам производства грибной фермы, потому что у них уже была одна своя под названием «Грибная радуга». И теперь вот у них две грибных фермы с огромным объемом производства. В общем, тоже, опять же, Авилон, Варшавский оказались очень кому-то полезны. И именно вот так и сработала эта схема. Купили, попытались развить, сами не очень сильно смогли развить, но перепродали. Да, вот такая типичная история.
Кого еще обсудим? Кто вам понравился? Кто у вас тут любимец? Кто, как у вас сказано, лучше всего вот этот принцип демонстрирует, что если бы не война, то не было бы такой замечательной возможности перейти в другую лигу, в смысле богатства, форбсовской табели о рангах?
Ну, на самом деле, у меня в этом рейтинге с самого начала, когда мы его только задумывали, было уже по предварительному, так сказать, исследованию два любимчика. Это, во-первых, был, конечно, Варшавский, и второй человек, про которого мы уже говорили, это Армен Саркисян, партнер, хороший знакомый Варшавского. И эти люди, они, знаете, почему интересны? Потому что вот в этом рейтинге есть как бы два типа людей. В него входят, например, там, Потанин, Владимир Олегович, какие-то люди, близкие к «Газпрому», Ковальчукам там, и так далее. То есть такие как бы well-established люди с очень прочным положением в российском государстве и бизнесе, с кучей денег, которые туда идут просто потому, что они могут себе это позволить, как бы, да, и их место – это быть капитанами российского бизнеса сейчас, как бы, да. А Варшавский и Саркисян – это вот второй типаж. Это люди, наверное, с двумя свойствами. Во-первых, явно с довольно сильной авантюристической жилкой, как бы такой, да, которая видна, на самом деле, по всей их биографии. То есть тот же Варшавский, это человек, который приехал в Россию там в середине 90-х, будучи иммигрантом. Да, казалось бы, все вот уже в Америке, там гораздо больше рынок, можно делать бизнес, но нет. Вот они видят середину 90-х, да, в России есть возможность делать 20 концов, как говорится, в бизнесе. И, несмотря на риски, да, вот он едет в Россию в дикую зарабатывать деньги, и там каким-то образом преуспевает, явно во многом благодаря умению дружить и общаться с чиновниками. То есть вот это два свойства, авантюристическая жилка и умение дружить с чиновниками. Это то, что в таких вот условиях, которые складываются сейчас, переделы рынка, позволяют добиться определенного успеха. И в случае с Арменом Саркисяном ровно то же самое. Тоже человек, который занимался самыми разными бизнесами. Он был акционером Внешпромбанка. Это такой довольно был безумный банк, который лопнул потом с дырой 120 миллиардов, который который занимался какими-то странными махинативными мероприятиями, под которые инвестировали свои деньги разные люди, типа из Олимпийского комитета России, там какие-то спортсмены, ФСБшники, силовики. В общем, люди, у которых есть много денег, но они, с одной стороны, сами не очень сильно умеют их инвестировать и не очень хотят делать это в белую. Да? Таким бизнесом занимался этот человек, потом все это прогорело, но кто-то успел на этом заработать. И такого рода персонажи, которые в условиях передела рынка как бы всплывают на поверхность и берут на себя задачи, которые на самом деле намного больше их. Потому что вот тоже с тем же самым Варшавским и этими автозаводами. Это выглядит довольно безумно на самом деле, потому что это огромные предприятия. Они производят там на двоих, я сейчас боюсь ошибиться, но это 300-400 тысяч автомобилей в год. Эти марки занимали 32, мы посчитали, процента рынка. Это треть российского авторынка. Это просто громадный бизнес. Это больше АвтоВАЗа, там, да, сколько угодно можно говорить. При этом, что с ним делать, абсолютно непонятно, потому что это машины, которые собирались из комплектующих иностранных, западных, да, корейских, немецких. И этих комплектующих нет. То есть, с одной стороны, это огромный бизнес, с другой стороны, его надо как-то перезапускать каким-то образом, потому что это же не просто ты купил за бесценок и за 10 тысяч рублей. Это же задача государственного масштаба. И с тебя за это, конечно, спросят. И как это делать, совершенно непонятно. Надо искать каких-то китайцев, которые там что-то попытаются запустить, и на это ушло уже у них год, и они ничего не нашли до сих пор. Да? То есть, это вот очень большая авантюра. Как бы, да? И, по-моему, эти, конечно, персонажи интересны. Интересно, что у них получится, на самом деле, дальше, потому что от этого, конечно, зависит во многом потребительская жизнь людей, которые живут в России, да, на чем они, на каких машинах они будут ездить, например. Вот это, наверное, самое интересное было.
Я просто подумала, что я вижу, что многие обращают внимание, что у нас в рейтинге есть два человека по имени номинальный владелец. Это люди, которых у нас не поднялась рука указывать как владельцев, хотя они формально владельцы компании, купивших активы. Ну, вот типично тоже для России, что кто-то не хочет вообще афишировать, что он эти сделки производит. То есть, с одной стороны, ты покупаешь уходящую иностранную компанию, там ведешь все переговоры, все, но ты все еще, видимо, рассчитываешь, что ты будешь делать за рубежом, и чтобы там не попасть случайно под санкции, все такое, у тебя там владельцем оказывается 20-летняя студентка. Тоже такой типичный для российского бизнеса прием.
Это точно. У нас там есть бывшие менеджеры Дерипаски, Кисаева, партнер есть, табачного короля российского. Неожиданно у нас менеджеры вышли в люди, понимаете? Менеджеры славных людей. Вот. А мой любимец, наверное, еще есть такой Алексей Сагал. Его в деловых СМИ часто в заголовках обидно называют «производитель дихлофоса» или там «производитель лака прелесть» на худой конец. А это такой человек, уроженец Ставрополья. В середине 90-х он купил Невинномысский завод бытовой химии, это такой советский гигант, собрал, значит, контрольный пакет спустя сколько-то лет. До сих пор у него партнер в бизнесе его бывшая жена Елена Сагал, которая была сенатором от Ставропольского края до 2012 года. И он на этом заводе, насколько я понимаю, разливал и выполнял заказы всех, в том числе западных мейджеров, которые в нашей стране работали. А теперь он сам стал владельцем российских активов Oriflame и получил бизнес пивоваренной компании «Хайнекен». И я читала его интервью в РБК, как он себе видит будущее предприятие, которое он купил. И оно, конечно, преисполнено оптимизма. То есть он, с одной стороны, рассказывает, как после начала войны он не знал, как вести дальше бизнес, потому что выяснилось, что в нашей стране не производятся даже крышки, которыми нужно заворачивать тюбики. Но сейчас, вот он говорит, поставщики найдены, как грибы после дождя растут российские компании. Бренды российские, заводы российские, качество российское, ингредиенты российские. В общем, ужасно интересно, конечно, как пойдут дела, в том числе у него, и что он будет делать с «Хайнекен». Потому что это тоже огромное предприятие. Ну, как бы он не пивняк, мягко говоря. «Хайнекен» оставил ему, насколько я понимаю, несколько брендов на русском языке. В течение 3 лет он может там выпускать «Крушовицы», «Гессер», «Дельвейс». Вот. А что он дальше будет делать и как он собирается это предприятие загружать и что на нем производить, это тоже большой вопрос. И очень интересно, любопытно будет наблюдать, как этот оптимистичный бизнесмен справится с этой небанальной задачей.
Ну, вот тоже пример того, как предприниматель крупный, но второго, если не третьего эшелона, выходит на какие-то прежде невозможные, наверное, для него высоты. Я, если честно, когда смотрел на этот рейтинг, все равно эффект узнавания, мозг радуется, встречая знакомые имена, зацеплялся глазом за Сечина, Миллера, Ковальчука, Кадырова, вот за эту путинскую поросль, ну и, конечно, за корифеев, за Потанина и Элик Первого, и думал, ну хорошо, я понимаю, почему Сечин получил этот энергоактив. Миллер, Ковальчук, Кадыров тоже логика мне понятна. Но вот эти-то куда? Потанин с Элик Первым. А еще вспомнить, что Потанин и Тинькофф прибрал, и чего только не прибрал, да? Один из главных хозяев брошенных или недобровольно, не вполне добровольно, недорого проданных активов. Элик Первый тоже участник сделки по Яндексу, да? Ну, хорошо, там со всеми оговорками, звездочками, но рискну так сказать, что участвует он в этом. Ну, вы-то куда, думал я? Вам бы, наоборот, может быть, как-то по-хорошему соскакивать, дождаться времени, когда можно будет добиться отмены санкций и не участвовать в этом всем. Вы понимаете, почему вот эти люди поставили на такое, а масса других предпринимателей из 90-х, ну, наверное, все-таки стремятся избегать таких сомнительных активов?
Тоже очень хороший вопрос. Мне, конечно, кажется, что Потанин просто вошел во вкус. Ну, просто, если вы помните, в прошлом году на форуме «Россия зовет», я не помню, то ли он с Путиным рядом сидел, то ли Путина ждали. Он такой сказал, значит, что иностранные инвесторы там столько всего оставили, только подбирай, только подбирай. А он к тому времени уже действительно подобрал и Тинькофф банк, ну, который формально не является, конечно, иностранным активом, но тем не менее. И банк Societe Generale бизнес этой финансовой группы в России. И очень хотел подобрать уже Яндекс и вовсю занимался этой сделкой, по крайней мере, так рассказывали наши источники. Мне кажется, что он, наверное, не верит в возможность какого-то скорого снятия санкций для себя. И я думаю, что он сделал просто выбор. В целом Тинькофф был прав, когда говорил, что после начала войны всем российским крупным предпринимателям надо было сделать выбор, потому что усидеть на двух стульях было уже невозможно. И Тинькофф его сделал, Волош его сделал, его исключили из санкционного списка. А Потанин сделал вот такой выбор, что буду подбирать, и вот прекрасно справляется с этой задачей, как мне кажется. Элик Перов тоже, он говорил на самом деле сам, хотя он ни под какими серьезными санкциями до сих пор не находится, он находится только в санкционных списках Австралии, Великобритании и Канады, но он дал интервью одному из госканалов, в котором сказал, что я россиянин, я патриот своей страны, не собираюсь никуда уезжать, и мне кажется, что это, ну, такой довольно сознательный выбор взрослого человека. Помимо других активов, он купил легендарную московскую заправку итальянской компании Eni, которая открылась в году в 91-м, наверное, как совместное советско-итальянское предприятие. Это была первая иностранная заправка в стране.
Ну, не знаю, по-моему, в том, что касается Потанина, вообще ничего особенно удивительного нет, да и Олег Первого тоже, потому что перед ними был действительно поставлен выбор, который был, по-моему, как для вот бизнесменов, я не говорю, как для граждан или с моральной точки зрения, довольно простой. Весь их бизнес, он стоит в России, как бы, да, физически. Ничего с ним сделать невозможно. Либо ты подписываешься под поддержку всего этого, либо у тебя нет бизнеса. Ну, а в части Потанина он оказался как бы в своей стихии. Ну, в конце концов, не стоит забывать, что это человек, который придумал залоговые аукционы, будучи вице-премьером. Сейчас уже не все помнят, конечно, там, 95-й год, 96-й. Ну, он в чистом виде построил свой бизнес на неком сращивании олигархическим с государством, да, если там многие наши олигархи пытаются с разной степенью успешности отмазаться от этого как бы обвинения, да, то, что они забрали за бесплатно советские заводы в середине 90-х, то вот уж кто и никогда и не пытался, так сказать, от этого отступить, это Потанин, потому что вот это он сам все придумал. Так что нынешняя ситуация для него вполне органична.
Да, но вы знаете, есть реально другие совсем примеры. Я, например, с одним из очень крупных бизнесменов разговаривала вот в самый разгар этой большой распродажи иностранных активов. Я все время его подозревала, что он тоже что-нибудь купит. Он мне сказал, что нет, что он считает, что это крайне недостойное занятие и действительно не участвовал практически ни в каких сделках. Другой бизнесмен одного из активных скупщиков иностранных активов назвал падальщиком. А сегодня мне написал представитель Олега Дерипаски, которого мы подозреваем в том, что он тоже приложил руку к покупке «Магна», но он это отрицает, это канадская компания. Значит, Олег Владимирович просил передать изданию «The Bell» следующее соображение. Подталкивать зарубежные компании к продаже своих российских активов непорядочно, недальновидно и крайне вредно для экономики не только мировой, но и российской. Важно, чтобы те немногие западные инвесторы, которые еще работают в России, остались собственниками своих предприятий и смогли пережить эти трудные времена. Вот такие дела.
Да, Дерипаска много, кстати, с началом войны наговорил такого странного. Спасибо за объяснение, потому что тут еще вопрос-то был в том, что сами они рвались в этом поучаствовать или им предлагали. Ну, потому что в случае с Потаниным, очевидно, у него был выбор и, очевидно, было желание. Про залоговые аукционы, да, по-другому, конечно, смотришь на все эти истории из 90-х сейчас и думаешь, что так ли искренне все вот эти первые предприниматели говорили про то, что, ну да, первоначальное накопление капитала всегда бывает сомнительным. Ну, давайте уже не будем ворошить прошлое. Частная собственность нет. Выпал другой случай. Они, оказывается, готовы в этом, некоторые из них, снова поучаствовать. Не так-то они ценят частную собственность. Не все из них, во всяком случае.
На самом деле, действительно, вот Олег Перв тот же самый, он оказался инвестором на выданье, что ли, так как он до сих пор, благодаря Лукойлу, видимо, не находится под санкциями Евросоюза и США, то он стал таким желанным для всех инвесторам. Я, например, знаю, что его действительно уговаривали поучаствовать в сделке по выкупу Яндекса у Воложа, и уговорили таки. А он в целом на разных этапах очень сомневался, ну, как бы, стоит ли этим заниматься. С одной стороны, действительно классный актив, который будет приносить прибыль и, наверное, дорожать. А с другой стороны, как бы, это определенные риски оказаться под теми же санкциями, как бенефициар войны, условно говоря. Ну, в общем, для него это действительно был, насколько я понимаю, непростой выбор, но уговаривали и уговорили. Станет владельцем 10-15%.
Я подозреваю, что у них, у большинства, не у всех, наверное, но у большинства логика примерно такая же, как у Варшавского. Нам ее описывали источники. Он, когда выбирал между, так сказать, Россией, США и оставшимся, значит, миром, он говорил, что нигде, кроме России, таких денег ты не заработаешь. И, в общем, ну, я думаю, что она примерно такая же. Это же бизнес в данных условиях. Большинство тех, кто делает выбор в сторону скупки иностранных активов, они просто понимают, что это способ единственный для них заработать именно вот такие деньги.
Ну, а кроме того, вы знаете, когда эти люди делали этот выбор, конечно, у них перед глазами были всякие разные примеры. И, например, я уверен, что большую роль очень сыграл пример владельцев Альфа-групп, да, Михаила Фридмана, там, Петра Авина и так далее, которые в этом смысле стали очень показательными. Это были люди, которые максимально пытались от России дистанцироваться. Вот 10 лет, да, после продажи ТНК БП в 2013 году она завершилась, они заработали адские миллиарды. И 10 лет потратили на то, чтобы эти миллиарды из России увести, инвестировать в какие-то западные компании, там самые разные, у них там розничные сети были в Испании, нефтяная была там большая компания, ну, в общем, они эти деньги инвестировали не в России, 10 лет жизни на это убили. И оказались в итоге ни с чем абсолютно, да, то есть вот они сидели, как Путин Владимир Владимирович выражался, пыль глотали полтора года, жаловались на жизнь в британских СМИ, но ничего это не помогло, да. Они под санкциями, активы западные их арестованы, и, в общем, они остались у разбитого корыта. И, конечно, люди, которые сейчас в России, они смотрят на этот пример, и это очень сильно упрощает им выбор в пользу там, России, в пользу Путина, в пользу войны, назовите как угодно. Они понимают, что шансов на Западе у них, в общем, никаких особо нет. Если даже вот эти люди, которые 10 лет на это убили, провалились, то, в общем, нет у них особых вариантов. Я думаю, что так, конечно, ход мысли был.
Ну, специфика санкций, она такая и есть. На каком-то из форумов Путин, вы наверняка помните, говорил не без удовольствия, прям смаковал. Дескать, раньше многие предприниматели говорили, почему выводят на Запад свои активы, что там надежней, и у него такой был совершенно хищный оскал, когда он произносил «А теперь?» Ну, вот, дескать, не хотите со мной, будут вас обирать там. Да, ничего не попишешь, тут, может быть, выбор Запад тоже помогает многим предпринимателям сделать делать со своей политикой. Я, знаете, за что хотел еще зацепиться? Кто-то из вас произнес, да, ссылаясь на других людей, слово «падальщики». Я, честно говоря, не вижу проблемы в том, чтобы, когда есть такая ситуация, есть такая возможность взять какой-то актив, если это по правилам, по закону. В конце концов, потерять актив тоже можно, что называется, суверенные риски. Вон в США, простите, вот аутизм. TikTok заставляют продать принудительно американскую часть. С кем не бывает? В каком государстве не бывает? Государства поступают по-разному, их политика — это тоже определенного сорта риски. Но в вашем списке меня все-таки этически смущает вот какой момент. Глядя на все эти лица, на все эти фамилии, есть стойкое чувство вот такого договорника. Поделили между своими, им дали эти активы подержать или по теневому соглашению вручили в качестве официально оформленной частной собственности. Не потому, что они лучшую цену предложили, да, для бюджета воюющей страны, между прочим, тоже можно какой-нибудь тут пафос раздувать. Не за их компетенции, потому что вот ушли западные предприниматели, западные компании, и именно эти люди лучше всех могли бы сохранить рабочие места в том же автомобильном, да, секторе, автостроительном. А по знакомству, за влияние, в третью очередь за обещание наладить производство, но это, кажется, не обязательно. Вот это как-то кажется мне совершенно несправедливым и противоречащим духу предпринимательства и бизнеса. Простите мне этот моральный релятивизм, но, может, вас это тоже беспокоит?
Так об этом и речь, мне кажется. Ведь если бы они попытались заключить такие сделки до 2022 года, это просто миссия impossible, это невозможно себе представить. Бизнес — это когда ты в условиях, которые у тебя есть, в равносильных каких-то правилах развиваешь компанию и ведешь равносильные честные переговоры. А здесь, конечно, ситуация абсолютно не такая.
Да нет, ну здесь просто есть примеры, в которых эти активы, они выдавались как бы даже не исходя из какой-то логики производственной, а просто против этой логики, потому что с тем же заводом Hyundai, вроде как, насколько писали СМИ, там как было два претендента. Один был Авилон, который стал в итоге покупателем, а второй был Автотор, завод в Калининграде, который автомобили Kia собирал там уже 10 лет. Тоже специфическая очень компания, его владелец — это дедушка, последний представитель Госплана СССР, между прочим, Щербаков. Это бизнес из Калининградской ОЭЗ, он специфический, да, он паразитировал в каком-то смысле на налоговых таможенных льготах, ну, в общем, своеобразный. Но это, тем не менее, производственный бизнес. Это завод, конечно, он не полного цикла, но он собирал все-таки там иностранные автомобили уже 15, а может и 20 лет. Ну, то есть это претендент с производственным опытом. Ну, он проиграл. То есть против такой обычной логики все это делалось абсолютно. Это, конечно, с точки зрения последствий не очень хорошо.
Ну, мне кажется, еще важно добавить, на самом деле, мне кажется, что ты даже вот немножко мягко описала эту ситуацию, потому что это крайне непрозрачная была вся процедура по распределению этих активов, и в ней точно совершенно есть коррупционная составляющая. Ну, то есть это как бы не просто по знакомству, не просто за обещание перезапустить остановившиеся заводы. Я уверена, что в большой части случаев коррупционная составляющая точно совершенно имела место быть. И министерства в этом участвовали в одобрении кандидатур. И много кандидатов, которые тоже были достойны и вполне могли что-нибудь перезапустить и развить, были отсечены по причинам, о которых остается догадываться.
Мастер-класс от Ирины Малковой, как нужно говорить, особенно о тех людях, у которых есть высокооплачиваемые юристы. Простите за это замечание. Петр, ты хотел сказать?
Да, вы знаете, ну, на самом деле, тут можно прямо говорить про эту коррупционную составляющую, потому что я уверен, что если копнуть глубоко про каждого из участников этого рейтинга, то что-нибудь интересное можно найти, потому что, ну, сделки бывают довольно откровенные. Я помню, мы писали вот про Армена Саркисяна, уже упомянутого. Меня там просто поразила в его карьере одна сделка. Ростех разыгрывал участок земельный, на котором жилой комплекс элитный, как водится, должны были построить. И вот прямо по документам там четко видно. Вот конкурс, на него, значит, сначала было 4 участника, 3 не пришли из-за ковида, там какая-то смешная была отмазка, что изоляция. Пришел один Саркисян, купил участок за 3 миллиарда рублей, а через 2 недели перепродал ее настоящему девелоперу. Он строить-то там просто пустышка была. Выиграл конкурс, не собираясь ничего строить. Через месяц перепродал настоящему уже девелоперу, который жилой комплекс, за 4 миллиарда. Ну, то есть просто вот миллиард на пустом месте, как бы, да, и куда-то он ушел. Тоже по документам видно. Это откровенная абсолютно какая-то история. И таких наверняка много. И наверняка похожим образом было устроено и в нынешнем процессе.
выражаете, стало быть, сомнение, что наладятся эти люди производство на предприятиях ушедших иностранных компаний?
Ну, я сомнения не выражаю, но вы знаете, на самом деле, вот с эмоциональной стороны, как вы сказали, когда читаешь там, пишешь, думаешь об этом, когда мы составляли рейтинг, на самом деле, что удивляет? Вот ты смотришь и думаешь, боже мой, как дофига всего было за эти там 20-25 лет построено на самом деле. Ну, то есть, вот мы там ругали и государство наше, там, и бизнес, и все, и нашу страну там. Но на самом деле куча всего было построено. Были построены эти огромные заводы, которые делали, ну, в общем, нормальные автомобили там, да, нормальные заводы, которые делали пиво. Ну, в общем, очень много всего было сделано и построено. И это то, чего нашей промышленности самостоятельно не удавалось, да, до этого, вот, ну, до того, как мы там пустили этих иностранцев, они что-то стали делать. И сейчас, конечно, очень высока вероятность, что все то, что было построено за эти 20-25 лет, будет просто утрачено. При том, что работали над этим все. Тот же Путин. Сколько он потратил времени на встречи со всеми этими Карлосами Гонами, там, какими-то немцами. Он их здесь встречал, уговаривал, приходите в Россию, строите заводы, мы там будем вам обеспечивать всякий инвестиционный климат туда-сюда. На это было убито куча времени, куча сил, куча работы этих же самых людей, которые сейчас из-за совершенно каких-то новых своих завиральных идей, просто все это рушит. И смотреть на это, на самом деле, жутко обидно.
Тянет на итог. Ирина, у вас есть какое-то прощальное заявление?
Ну да, кажется, что мы были нормальной страной, которая ехала на не очень дорогих, но качественных иномарках в нормальное будущее. А сейчас все это очень быстро, очень дружно спускается в унитаз. И вот есть смельчаки, которые решили, что они, значит, поймают тачу за хвост и попробуют на этих заводах собирать китайские иномарки. Но просто это про наше с вами будущее, а не только про героев нашего рейтинга, к сожалению.
Ну, хотя мы обсуждали, что новые собственники могут чувствовать себя спокойно, и это, наверное, так и есть, и надеяться, что у них это теперь более-менее надолго, а то и навсегда. Мне, честно говоря, хочется верить, что как-то так все сложится, что эти инвесторы, которые строили эти заводы, предприятия, вообще выстраивали такой огромный сложный бизнес в России, ну что все-таки так сложится, что хотя бы мы там при своей жизни застанем ситуацию, при которой они в Россию возвращаются, может быть, что-то получают назад или что-то еще делают. Ну, в общем, закончено такой немножко оптимистичной нотке.
Ой, подождите, обязательно подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Ну, правда, мы не очень скучно стараемся рассказывать про экономику и бизнес. А еще у нас есть очень классные имейл-рассылки. В общем, подписывайтесь на Дабл.
Присоединяюсь. Спасибо вам большое.
Спасибо, Влад.
Спасибо.
Пока-пока.
И напомню, это были журналисты издания ДБЛ, главный редактор и соосновательница Ирина Малкова, сооснователь и зам главного редактора Петр Мироненко и спецкор Ирина Панкратова. «Медуза» миллиардов не нажила, зарабатывала когда-то в довоенное время на рекламе десятки миллионов рублей, но их уже нет, и вся наша жизнь за ваш, за счет аудитории издания, счет. Да, это опять просьба и напоминание насчет денег. Просьба, собственно, сама просьба. Если есть возможность, если для вас безопасно, оформите, пожалуйста, пожертвование, чтобы редакции было на что работать. Лучше регулярное, лучше от 15 евро и выше. И напоминание, тоже я, да, про него сказал. Без вас мы никуда, средств фондов, которые поддерживают независимую журналистику в мире, мало. Такого рода фандрайзинговое финансирование сокращается, причем неожиданно в этом году, в 2024-м оно стало сокращаться, и теперь у нашего издания есть финансовые проблемы. Мы очень надеемся, что вы можете часть доходов выпавших компенсировать. Ну и вообще, вы, наши читатели и слушатели, самые надежные наши друзья в этом смысле. Вас, во-первых, много, разочаровали кого-то одного, он ушел, но это не значит, что обрушилась вся модель. Во-вторых, есть в этом что-то правильное, что мы работаем для вас, и вы делитесь с нами средствами. И да, это сугубо добровольно, потому что странно было бы вводить какие-то ограничения на контент. Коль скоро вы оплачиваете нашу работу, в первую очередь для тех, кто живет в России, а там и так существует ограничение в распространении информации, еще не хватало вводить финансовый барьер, тем более, что из России-то денег нам послать проблематично, да и просто опасно сейчас. Так что отдельно огромная благодарность тем, кто за себя и за того парня, того, что в России, финансирует нашу работу. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. Пока.